Радио «Вера» представляет. Пайдейя.
Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдейя». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомним, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Микрофона Анна Леонтьева и Сергей Платонов. И в гостях у нас Елена Мацан, писатель-сценарист, один из авторов проекта «Вера и Фома», а также Алексей Князев, редактор проекта «Вера и Фома». И, как вы, наверное, уже все догадались, сегодня будем говорить о проекте «Вера и Фома». Здравствуйте!
Добрый день, дорогие.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, начнем, наверное, с самого начала. Я хочу сказать, что когда мне рассказали про грядущий проект «Вера и Фома», про то, что дети будут приходить там к дяде Мише и при помощи песика перемещаться в пространстве во времени, и таким образом мы расскажем детям о библейских каких-то событиях, о каких-то евангельских событиях, о святых. Я подумала, какая чушь. То есть это просто не может быть, потому что это будет либо какой-то такой кич, либо это просто будет очень тяжело.
Либо очень быстрый проект, который быстро закончится, да?
Да, не начавшись. Вот, Алексей, а расскажи, пожалуйста, как это все начиналось, откуда вообще идея такая пришла, и как вы все это придумали?
Давайте так вот начну с того, что когда-то я занимался совершенно другими вещами, то есть я на радио другими проектами занимался и работал на них. Для меня вот эта история с Верой и Фомой была неким таким совершенно непонятным заданием, которое, когда нам дали, мы просто думали, что сейчас мы попробуем, и то ли получится, то ли нет, и даже если не получится, будет здорово, потому что у нас так много важных дел, которыми мы занимаемся, еще вот это все отвлекает, какая-то, знаете, такая непонятная история. И вдруг неожиданно оказалось, что это вот... Важно, что это задание достаточно серьезных людей. Вот. И связано это было, вот не знаю, рассказывали мы это или нет об этом, что связано это было с неким интересом, проявленным замечательным человеком по имени Алексей Захаров. У него была дочка Серафима, точнее, она есть сейчас. Вот. И он хотел для своей дочери сделать программу по аналогии с некой аудиоэнциклопедией, в которой будут даваться ответы на любые вопросы. Вот на любые буквально. Вот. Сделать это нам казалось, с одной стороны, интересно, и как-то даже это был для нас вызов, а с другой стороны, мы не понимали, как к этому подступиться. Хотя, естественно, мы какие-то знали, что есть некие образцы существующие, но это же надо было рассказать о вере, о каких-то достаточно сложных вопросах. То есть Алексей Захаров сразу высоко поднял планку. Это должны быть любовь, смерть, ангелы, Бог, Троица, то есть творение мира. И это рассказать ребенку, которому еще там нет 6 лет. Вот. То есть мы не понимали, как это сделать. И, собственно говоря, первые вот эти пробы, они совершались, в первую очередь над этим работал Алексей Таржанов, наш продюсер нашего проекта, вот, Сергей Мантуров, звукорежиссер, и они сначала, знаете, в хорошем смысле этого слова колдовали, что-то пытались сделать, вот, при этом параллельно писался первый сценарий, в котором, сразу скажу, не было никакой собаки, не было, то есть не было перемещений в пространстве и времени, был просто разговор человека, доктора, врача, Михаила Гавриловича, такого пожилого человека, и двух детей. Причем разговоры подразумевали, что это будут довольно длинные, долгие диалоги на разные темы. То есть первоначально реплики Михаила Гавриловича, они занимали там где-то по полстраницы. Полстраницы – такая лекция на тему, вот, что такое Троица. И дети, естественно, задавали какие-то вопросы, но первые сценарии, они были огромные, и в них действительно это скорее были такие академические некие исследования на разные вопросы. Вот. Когда мы повернули в другую сторону, вот как раз мы появились в концепции возможной реальности. Это была третья программа «Ангелы-архангелы». Вот в тот момент наш главный сценарист, который занимался изначально всем этим, Наталья Храпалева, она предложила, а давайте перемещаться во времени в пространстве. Каким образом? Ну, вот таким. И вот была выдвинута вот эта концепция возможной реальности. А что такое возможная реальность? Это когда мы увидим все не так, как было на самом деле, а как могло быть. Вы знаете, сначала мы представляли себе таким образом, что на основании тех знаний, которые есть у наших героев, формируется мгновенно такой некий слепок знаний, и он превращается в некую такую метавселенную. То есть вот что-то такое, куда они перемещаются, как в кино, да, в кино или в компьютерной игре, и мы оказываемся в тех местах, в тех событиях, которые нас интересуют. Но принципиальный момент, вот который мы сразу на нем подчеркивали, мы увидим все не так, как было на самом деле, а как могло быть. Ведь любой исторический роман, любой фильм – это фантазия. Конечно. В каком-то смысле. Ага. Мы не можем уверять, что все было именно так. Даже историки зачастую, да, о каких-то событиях спорят и не могут договориться о том, как проходила та или иная битва или другое событие. А здесь, понимаете, ответственность какая большая, мы рассказываем о святых там. И поэтому мы сразу, эта оговорка была в каждой программе. Мы постоянно говорили, что мы увидим все не так, как было на самом деле, как могло быть. И вот, то есть мы тем самым подчеркиваем, что это реконструкция. Вот тогда это все было по наитию, сразу скажу. А впоследствии, уже когда мы на эту тему, как бы сказать, рефлексировали, мы поняли, что на самом деле это не мы придумали. Это существует уже много веков, и даже более того, многие авторы житий, они именно таким образом реконструировали события, ну, когда действительно вот нет понимания о том, как это было на самом деле, и просто додумывали, это называется тропы. То есть, когда некоторые условно, ну, мы знаем, да, в житиях как бывает, что человек там родился, он был благочестив, он молился, он постился, он ходил в храм, он не играл с детьми. Ничего это не известно авторам, но mm-hmm. они это добавляли, потому что понимали, раз он благочестивый, раз он святой, значит, наверное, в его жизни это было. Вот эти реконструкции мы стали тоже себе позволять, опираясь вот на опыт наших славных предшественников, там, Семён Метафраз, Дмитрий Ростовский и так далее.
То есть вот. Изначально Михаил Гаврилович говорил таким лекционным да. образом, и вы поняли, что дети просто этого не выдержат,
не поняли, мы думали, что так и будет. Во-вторых, это был ага. смелый эксперимент, то есть Наталья, когда предложила, мы за голову схватились, ну как мы будем перемещаться, куда-то, да вы что, да как мы это будем делать? То есть сначала это все было, ну, вызвало неприятие. Но она настояла, и в этом смысле она молодец, потому что, как ни странно, знаете, если я был, вот в свое время, признаюсь честно, я был противником этой концепции, ага. а потом я стал главным адептом ее, и уже я Наталью уверял, что мы должны переместиться туда, мы должны сделать то. А она говорила, ну нет, Алексей, это слишком, это будет перебор. Вот, мы поменялись местами, вот я скорее стал амбассадором этого явления. Вот, а потом, если вам будет интересно, мы просто поговорим о том, что такое возможная реальность. Это очень сложной концепции. Мы сделали, знаете, вот есть такой фильм, именно фильм, не роман, а фильм «Солярис». Если вы помните финальные кадры этого фильма, там ведь главный герой оказывается в неком выдуманном таком пространстве, которое создано вот этой планетой разумной. Mm-hmm. Вот нечто подобное мы имели в виду, когда хотели, вот создавали эту концепцию возможной реальности. Это и не компьютерная игра, это и не кино мгновенное, но в то же время это некое вот эта реальность, она настолько близка к настоящей, да, что даже мы говорили о том, что наши герои должны взаимодействовать с персонажами, проявлять к ним уважение человеческое, да, какое-то. Хотя понятно, что это некое все-таки кино. Кино, то есть почему кино? Почему не на самом деле мы перемещаемся во времени и пространстве? Если мы будем в прошлое перемещаться и общаться с Пифагором, с Сократом, да, там, или с Платоном, то, значит, мы будем воздействовать на это прошлое. Мы каким образом можем его изменить? И у нас возникает вопрос.
Ну да,
вопрос,
вы аккуратненько в стороне стоите.
Аккуратненько, да, что все-таки это некое вот такое кино, но очень правдоподобное. И нам задавали вопрос, а почему же тогда ваши герои плачут, переживают, там, уворачиваются от стрел снаряда? А вы, говорю, представьте, когда мы смотрим хорошее кино, мы же и плачем, и переживаем. Просто кино обыкновенное, на экране мы смотрим. И тоже так же у нас очень сильные эмоции. А здесь на порядок выше, да, вот эти ощущения, эти переживания. Поэтому мы, оказываясь там, действительно очень сильно всему сопереживаем. Наши герои, это тоже один из секретов нашего проекта, что он сразу проявился. То есть не просто безучастные зрители, да, пришли такие экскурсанты и смотрим. Вот здесь то происходит, здесь это. А мы участвуем в этих событиях, мы видим все это, как проживаем сердцем. Это очень важно. Вот эта эмоциональная
составляющая.
Извините, я так вот много говорю. Не-не-не,
вот, очень хорошо вы рассказываете. Mm-hmm. На самом деле эмоции, это же вообще, ну как, это цель кино.
Просто вам сначала, получается, поставили задачу создать проект, а потом вы просто в нем начали жить.
Да, и вы знаете, мы стали в нем жить. То есть для нас это было раньше какое-то некое, ну, поручение, да, задача, которую нужно сделать, выполнить, а потом вдруг неожиданно мы поняли, что все остальное начинает потихоньку отходить в сторону. И так получилось, что это стало жизнью. Вот. И когда и мы еще не понимали, что это будет наша жизнь, там случилось такое одно событие, когда уже, по-моему, пятый или шестой выпуск вышел, нас пригласили в паломничество на Святую Землю, как раз Алексей Захаров, и мы поехали в составе большой, достаточно такой, назовем так, делегации, возглавлял ее митрополит Нижегородский
Георгий,
да. Вот, он, и вот первый наш разговор там на Святой Земле, он нас всех собрал, весь наш коллектив, и сказал, насколько важно то, что мы делаем, а мы, честно говоря, не понимали этого. Ну, то есть для нас это было, вот мы куда-то вас вывезли, вот как прекрасные места, святая земля, там святыни, мы там причащаемся, чудесно. И тут владыка нас вызывает и очень серьезно начинает с нами говорить, насколько это важно и какая ответственность у нас лежит. Мы, ну да, конечно, мы сделали что-то, да, но мы не понимали, что это будет вот так. А потом, когда послушали, там замечательные были батюшки, не знаю, можно ли озвучивать имена этих людей, которые до сих пор мы их почитаем, и они нас молятся, мы о них молимся, мы познакомились вот именно в этой поездке, они, послушав нашу программу, я помню, как сейчас, о Пасхе, сказали такие слова. Ребята, говорят, вы сделали великое дело, но бить вас будут очень больно. То есть, говорит, вам будет очень тяжело. То есть вот то, что вы делаете, вам, условно говоря, до темной силы не простят. А мы тоже так легкомысленно отнеслись, такая красивая, ну, да, наверное. И когда действительно потом, делая какую-то очередную программу, у нас автор терял голос или там попадал в больницу, а в частности это было, когда мы делали программу о страстотерпцах. Вот, не, да, но у нас Наталья Репина, она потеряла голос к моменту окончания работы. Мы этот сценарий дописывали, знаете, как говорится, вот кровью сердца, и в последний момент, буквально перед записью, сюда вот посылали тексты, то есть вот буквально сюда, в студию, mm-hmm. чтобы записать. Вот знаете, как мы эту сказку всеми вспоминаем про Элизу «Дикие лебеди». Там, помните, девушка не успевала дошить рубашку, и уже ее везли там куда-то на эшафот, а она все еще шила. Вот мы точно так же зачастую сценарии делали. То есть в последний момент, в последнюю секунду какие-то последние правки вносились, потому что нам надо успеть, потому что этот сценарий потом, когда будем запишем программу, в частности, вот о святых страстотерпцах, она потом в тысячи экземпляров дисков отправится на крестный ход, туда, вот, кажется, это было вот столетие со дня мученической кончины царственных страстотерпцев. То есть вот так у нас стала жизнь. То есть мы буквально как будто в жерле вулкана стали находиться. И все, что мы создавали, все вот эти программы, мы их потом проживали. Вот когда же совпадало часто в нашей жизни то, о чем мы рассказываем, с тем, что у нас происходит. Вот, ну, там совпадений очень много, я сейчас вот не смогу привести примеры, к сожалению, но вот поверьте мне, что было именно так. Вот те самые совпадения, о которых когда-то говорил Василий Родзянко, епископ, они возникали благодаря вот этим программам. То есть что-то вдруг неожиданно стыковалось с тем, что, о чем мы только что рассказали. И мы так вообще удивлялись, ничего себе, мы только про этого святого рассказали, а вот нам там подарил кто-то какую-нибудь там иконку этого святого, да, или вдруг неожиданно какое-то событие произошло, которое вот нас вывело на это, или мы отправились в паломничество туда, где мы только что... Вот. Вот это всегда нас поражало и удивляло. Я, к сожалению, нет здесь Алексея Заржанова, он бы много рассказал таких историй.
Господь укрепляет, он всегда да. посылает некие такие знаки и моменты, когда очень трудно, а ты получаешь это благословение, и надо иметь духовные очи, чтобы это увидеть.
Пайдея.
В эфире программа «Пайдея». У микрофонов Сергей Платонов и Анна Леонтьева. В гостях у нас Алексей Князев, редактор проекта «Вера и Фома», и Елена Мацан, писатель и сценарист, один из авторов проекта «Вера и Фома». Елена, вот вам вопрос, как вы пришли в этот проект, как это стало вашей жизнью?
Да, это очень хороший вопрос, спасибо большое. Как раз программа про Пасху, о которой только что сказал Алексей, это была первая программа, которую мы услышали всей семьей. У меня старшему ребенку было тогда 4 года, и ребенок вот... Он первый раз ее услышал, и с тех пор мы стали слушать эти передачи каждый день по много раз. То есть он прослушал вот эти все ангелы, архангелы, возникновение мира. Просто мы жили с этими героями.
А вы еще там не работали в этом
проекте? Я еще не работала, да. Тогда в проект пришла сначала, ну вот Наташа Харпалева, она с самого начала в проекте, и потом Наташа Репина. И затем, это был еще 2017 год, моей младшей дочке было 6 месяцев. Вот она, когда ей было 6 месяцев, я поняла, что нужно что-то делать, нужно выходить на какую-то работу, что-то параллельно как-то вот. И я просто... Вообще-то я пиарщик по первому образованию. Но в пиар невозможно было идти с маленьким ребенком. И я просто помолилась. Я помолилась Богу, чтобы он мне послал какое-то дело, которым я могу заниматься, хорошее дело, которым я могу заниматься вместе с, вот, из дома. И вот не поверите, через два дня приходит мой супруг Константин Мацан, которому как раз Алексей Таржанов, а тогда передача выходит на новый уровень, взяли к себе детское радио. Сначала они выходили только в интернете выпуски, и в этот момент детское радио, значит, мы выходим на новый уровень, нужно каждую неделю выпускать передачу. Срочно нужны новые авторы. просто ребята, я так понимаю, обратились, ну, к ближайшим людям, пишущим, кто-нибудь, пожалуйста, напишите. Моему мужу тоже предложил Алексей, вот Таржанов, я так понимаю. Костя, напишешь? Ну, он приходит, говорит, слушай, ну, я как-то сам не чувствую, может быть, ты напишешь, говорит он мне. И я 2 дня назад, я никому не говорила, я просто помолилась. Я думаю, ну, все, это ответ. Конечно, надо писать. Вот, и я написала, это была передача, как сейчас помню, о Сергее Радонежском. Вот, и написала, отправила, и вот Алексей Князев говорит, да, это уже отличный выпуск, который уже у нас, вот, можно сказать, 4 правки мы как бы прошли сразу. То есть немножечко правим, и уже можно выпускать. Вы прям чувствуете, знаете, как мы работаем. Я думаю, ну, конечно, я же с этими героями уже пару месяцев живу.
Они уже родные, да?
Это замечательно, на самом деле. Вот как нужно поступать молодым мамам. Сложно помолиться, Господь
управится. Да, заодно.
Да, и всем вообще, я думаю, да.
Продолжаем, наверное. Вот вы говорите то, что уровень подрос уже через какое-то время, уже год, да, прошел, получается. Если у нас 6 августа мы отмечали день рождения проекта, получается год, и вы уже уйдете на такой большой уровень. Это очень здорово. Ну, вот расскажите еще про какие-то проекты, которые вы осуществляете. На самом деле, это очень важно, интересно. Может быть, в контексте этого расскажете, к чему вы идете дальше.
Просто я продолжу то, что сказала вот Елена. Дело в том, что в 2017 году у нас изменение произошло, то, что мы стали выходить на Одесском радио, нас сразу стали форматировать. До этого мы были в пространстве свободы. А здесь неожиданно мы вдруг поняли, что есть жесткий формат, который задает именно светская СМИ. И ясно, что мы не могли вот... Как раньше вольница у нас была абсолютная, да, и мы поняли, что многие вещи, о которых мы говорили легко и свободно, о той же смерти, да, там в программе «Успенский пост» мы рассказывали о мытарствах, например, это достаточно такое жесткое было кино, вот, и вот вдруг неожиданно мы поняли, что нет, здесь мы уже не можем, здесь мы должны с оглядкой делать на светские СМИ, и вот здесь началось некое наше форматирование, и нам это, как ни странно, помогло.
А форматирование что... какое? Это
форматирование,
вот хронометраж?
Когда... Нет.
Или в содержании тоже не
заходили? Абсолютно содержательная часть, то есть мы посылали на утверждение сценарии, в этих сценариях часто нам указывали, например, что обязательно нужно, ну, к примеру, как приведу, у нас же возникали какие-то чудеса, там кто-то исцелился, да, там помолился, исцелился. А от нас требовали, что мы обязательно подчеркивали, что тем не менее, да, чудеса возможны, но нужно обращаться в случае каких-то там болезней к врачу, вот, и молиться при этом. То есть вот, и мы все время, это так вот, дядя Миша начал подчеркивать так, что...
Поэтому дядя Миша стал врачом?
Ну, он же сам врач, поэтому, да. Поэтому, естественно, одно другому не мешает. Ну, и потом, когда вышли уже на программу о Луке Войно-Синецком, это естественным путем соединилось. Он же сам был великолепный хирург, при этом был и святой. То есть он и молился, и оперировал. То есть там одно другому не мешало. И вот, вот это форматирование, оно длилось достаточно долго, пока мы выходили на Одесском радио, и вот когда, собственно говоря, появились новые проекты. А, с одной стороны, был запрос со стороны Алексея Захарова того же. Он сказал, что программы длинные, вопросы в процессе, ну, вот когда идет программа, мы отвечаем на какие-то вопросы. И часто, что в одной части мы рассказали об одном, а в другом о другом. А хочется, чтобы вот был короткий жанр. И он попросил нас создать на основании вот этих больших выпусков, которые часто длились около часа, короткие, по принципу вопрос-ответ. Мы сначала тоже неохотно к этому отнеслись, честно говоря, потому что мы, ну, не успевали делать то, что, ну, основную вот эту работу. Но потом подумали, а почему нет? И думаем, не будем нарезать, мы будем с нуля. И первая программа, которая была сделана в этом формате, сначала мы, она, рабочее было название «Вопросы батюшки», но потом мы поняли, что к батюшке...
Уже будем... есть такие программы.
Нет, не знаете почему? Как ни странно. Вот такой аргумент. А Алексей Захаров сказал, говорит, вот понимаете, вот представьте, будут они задавать вопросы батюшке. А кто такой батюшка для наших героев, для детей? А вот Михаил Гаврилович – это авторитет. И это я вам говорю, ну, можете, если что, об этом не говорить, но тем не менее, вот просто вот так вот было на самом деле. Потому что действительно мы поняли, что Михаил Гаврилович, то, что он скажет о каких-то вот этих духовных явлениях или вопросах, ему будут верить. Потому что его уже знают, его уже полюбили. Да, а если некий неизвестный священник придет, это для нас он будет авторитет.
То есть это нужно целую концепцию продумать, да, того, как в проект войдет батюшка,
конечно,
и он займет свое место.
И какой-то, да, будет батюшка, история, придуманный нами, да, какой-нибудь условно отец Иннокентий, который духовник нашего Михаила Гавриловича, или это будет настоящий батюшка-священник. Поэтому вот мы и решили, что все-таки отвечать на вопросы будет Михаил Гаврилович, да, авторитетный. И первый выпуск был назывался, он посвящен был «Церковной свече». собственно, 5-минутный. И он всем очень понравился. То есть мы сделали пилот, но вы знаете, самое интересное, что сделали мы его, по-моему, в 2018 году, но вышел впервые, вот, была запущена линейка уже позже, если не ошибаюсь, в 2019 году. Почему? Потому что вот этот проект, знаете, как бы отстаивался. Он ждал... Во-первых, нам надо было и авторов подключить, набрать некие вопросы. То есть, и вот это очень долгий был процесс. Тем не менее, в конце концов, мы на него вышли, и примерно около, могу ошибаться сейчас, число там 60-70 выпусков примерно было. Вот этих вот коротких вопросов-ответов. Они были тоже популярны, они выходили параллельно. И там были самые разные. Там, почему цвета облачения вот такие? Почему куполов столько у храма, да? А как креститься? Как там молиться? Как
взрослым еще? Полезно тоже.
Да, очень хорошие. Да, они тоже получили, то есть слушатели поддержали этот жанр, но потом постепенно мы поняли, что мы не успеваем, потому что появились новые. Вот это, как раз вы говорите, какие новые проекты появились. А дальше мы стали двигаться, и там как-то... И у нас, если раньше мы рассказывали о святых, в какой-то момент мы провели эксперимент и сделали такой большой выпуск о серии «Жизнь замечательных людей». По-моему, это был Ломоносов, могу ошибаться. Но суть в том, что мы впервые рассказали не о святом человеке, вот, его биографию дали. И мы подумали, а почему бы не превратить это действительно в отдельную какую-то линейку. И так получилось, что как раз в это время была необходимость, то есть мы подавали на президентский грант, и получили грант как раз вот президентский на создание вот этой линейки ЖЗЛ. Единственное, что там они, программы были короче, они где-то были там, ну, 18-25 минут, если не ошибаюсь. И эти программы, вот как раз они все были о замечательных людях, о выдающихся там полководцах, каких-нибудь художниках, писателях, поэтах, математиках. Вот, это был некий тоже выход за пределы вот этого нашего основного жанра. И... А в дальнейшем это послужило отправной точкой для создания нового направления видеокомиксы. И вот как раз здесь, я думаю, лучше расскажет Елена, потому что она была автором сценариев этих всех вот видеокомиксов. Это тоже было для нас новое совершенно явление, потому что мы до этого только аудио занимались, а тут получилась визуальная составляющая появилась.
Да, это была целая история, потому что наши слушатели уже привыкли к героям, и у каждого слушателя, естественно, образ Фомы или Веры, он сложился. Вот, у нас же даже
он
дети...
Он же представлял себе его, да?
Да, дети как бы себе как-то их представляют. Мы же даже, в общем-то, не говорим обычно о том, кто у нас на самом деле озвучивает Веру и Фому. Вот. И была целая история с тем, что нужно было срочно визуализировать. Рисовали сначала, я так понимаю, художники, но очень долго это все согласовывалось, не нравилось там одним, не нравилось другим. И потом решили делать конкурс детских рисунков. И был конкурс детских рисунков, и девочка одна у нас, да, победила, выиграла этот конкурс, и на основе ее визуализация ее рисунков. Потом были сделаны вот эти герои Вера, Фома и Михаил Гаврилович, которые до сих пор, ну, сейчас на сайте у нас можно уже увидеть. Мы продолжаем с ними работать, и в видеоигре они тоже появляются. Вот.
Видеоигра — это еще один формат.
Ну, это
формат.
Мы позже к нему, да.
Расскажите потом обязательно.
Придем обязательно, да. Вот. Появились комиксы. Мы сделали 20 комиксов сначала про как раз... Одни были вот в цикле «Жизнь замечательных людей» о писателях, художниках наших российских известных. Там Рахманинов есть, там есть Глинка, Лермонтов, Пушкин. И потом о государях, наших императорах. Вот. Это была очень интересная работа, отдельная, конечно, да. И потом, когда была команда ребят из Новосибирска, по-моему, да, которые нам...
Екатеринбург.
Из Екатеринбурга. Вот, да, были отличные ребята, которые до этого, они рисовали комикс про Александра Невского. Он в манеже на выставке церковной большой нашей.
Это моя история?
Да, как бы принимал участие. И потом мы с ними работали. Вот. И после комиксов, да, мы уже сделали... уже, по-моему, пошла игра.
Ну, игра, да, позже пошла, потому что мы уже поняли, что у нас визуальная составляющая, она определилась, мы примерно понимаем, как выглядят наши герои, и уже можно было выходить на новый уровень, но, опять же, для нас это был такой вызов, мы не сразу согласились с тем, что нам это нужно, мы этого боялись, потому что, ну, и специалисты были нам незнакомы, мы не знали, насколько мы сможем с ними взаимодействовать, они, вот, и поймут ли они то, что наши законы, наши правила, и было это очень все, и то было тяжело, но здесь, когда мы делали с вами, да, там, вот эти комиксы, это было, мы были единомышленниками. И хочу сказать очень важный момент, что 5-5-минутный выпуск, да, мы, вот я помню, однажды посчитал, у нас письма по Павлу Первому с вами заняли переписка 500 писем. То есть просто мы согласовывали каждую деталь, всего 5-минутный сюжет, чтобы сделать, да.
Ага.
Потому что мы настолько долго спорили и думали, там еще у нас один есть наш редактор, который... И вот мы никак не могли понять, как, что же рассказать. Мы о Павле Первом знаем все, но что именно в 5 минутах-то о нем сказать, самое главное.
Самое главное.
И там такие были дискуссии, так было жарко подчас, потому что я свое представлял, а не свое, и вот мы, вот в конце концов пришли к общему знаменателю, это было очень тяжело, тяжело сделать. А с игрой еще сложнее было, потому что, когда мы вышли на игру, там просто было такое количество разных концепций, и если вот вспомнить, с чего мы начинали, с чего эта игра должна была начинаться изначально, какая была там история, и к чему мы пришли, это совершенно очень сильно отличалось, скажем так.
Давайте об игре поговорим в следующей части нашей программы. Напомню, что в эфире радио «Вера» программа «Пайдэй». У микрофонов Анна Леонтьева и Сергей Платонов. В гостях у нас Алексей Князев, редактор проекта «Вера и Фома», а также Елена Мацан, писатель и сценарист, один из авторов вышеозначенного проекта. Вернемся через несколько минут.
«Пайдэй». Радио «Вера» представляет. Пайдэйя.
Программа «Пайдэйя» на радио «Вера». У микрофонов Анна Леонтьева, Сергей Платонов. В гостях у нас Алексей Князев, редактор проекта «Вера и Фома». И Елена Мацан, писатель, сценарист, один из авторов замечательного проекта «Вера и Фома». Продолжаем.
И мы поздравляем проект «Вера и Фома» 6 августа 2016 года. Проект начал свое существование, и вот уже 10 лет, как мы наслаждаемся. Надо сказать, что я, знаете, сразу скажу, что это не только детский проект. Я с удовольствием слушаю выпуски «Веры и Фомы», и мы просто вот наслаждаюсь. И знаете, это прям вот... Нужное дело.
Исполняешь заповедь, будьте как дети. Все правильно, да.
Точно.
Ну, мы продолжаем. Мы говорили в прошлой части про компьютерную игру и комиксы. Дорогие гости, расскажите, как компьютерная игра у вас создавалась.
С компьютерной игрой было очень интересно. У нас были запущены много линеек, проектов, и вот примерно то же самое ощущение были, когда нам сказали, что необходимо делать игру, что есть такой план. Мы подумали, у нас ведь так много дел, мы не успеваем сделать основную нашу работу, и вдруг неожиданно еще совершенно какая-то, ну, почти на грани авантюры история, которая непонятно чем закончится, и потом как это воспримут наши слушатели, ведь есть среди, как не, ну, мы понимаем, среди православных родителей есть люди, которые отрицательно относятся вообще
противники,
к этому.
Противники, да, игр.
Да, и как это будет воспринято, было непонятно. И потом мы не понимали, в каком жанре будет. То есть там существует масса этих концепций, да, в игровой индустрии. Вот что это будет, да, это шутер будет, или это, ну, это, наверное, очень дорого.
Стратегия.
Да, стратегия или что-то еще. Оказалось, что, конечно, на такого рода жанры мы замахнуться не можем, но тем не менее то, что мы сделали, это было действительно очень, на мой взгляд, сильно, интересно. Другой вопрос, что подходили мы к этому с очень таким, знаете, долгим заходом. То есть мы, прежде чем приступили к работе над сценариями, наверное, вот обсуждения, совещания шли месяцами, длились. И мы потом не понимали, как так, у нас времени-то мало, да, там остается, а уже полгода прошло, мы все обсуждаем, кто у нас куда, с чего мы начнем. Была даже такая концепция о том, что некая византийская принцесса инкогнито прибывает в Киев, посмотреть на своего, там, скажем так, будущего жениха, там, ну, масса всего
классно,
было интересно,
да,
ее сопровождают какие-то там слуги, воины. То есть могло быть совершенно все по-другому, но в результате получилось то, что получилось. Вот я не буду раскрывать.
Сейчас
всё.
Просто кому-то идею продали вот так в эфире, да?
Да,
бесплатно.
Да. У нас были профессиональные историки, достаточно серьезные, которые с нами работали. Но я помню еще такой момент, где-то, может, даже похвастаться хочу, сказать, что историки часто удивлялись, потому что мы зачастую были более жесткими критиками с неким коллегой-редактором моим, который, я не буду называть его имя, потому что он не захочет, чтобы я его сказал, как его зовут. Это очень серьезный человек, очень мудрый, очень глубокий, надеюсь, он меня услышит. Вот. И хочу сказать, вот именно мы зачастую давали такие жесткие комментарии и какие-то замечания, что историки удивлялись, откуда вы все это знаете, а мы просто уже в силу того, что долго находимся в этой теме, да, и делали программы о князьях русских, мы многое знаем. И многие реалии, мы же ведь тоже многое для себя открываем. То есть мы начинаем заниматься какой-то темой, и выясняем так много всего пропущенного. То есть когда-то в институте недополучили эти знания, да, там, а надо было получать. И вот сейчас, благодаря этой программе, мы это все начали открывать для себя. Вот эти русские князья, это целый пласт. И когда мы во все это погружались, благодаря игре, мы понимали, насколько это актуально, насколько это важно, насколько это вот то, что на злобу дня. То есть все, что сейчас происходит вокруг нас, это вот там, это в нашей истории. И мы вот именно от этого загорались, и поэтому, конечно, уже для нас это был не какой-то праздный интерес, давайте сделаем игру, а мы хотели вот все это донести на наших слушателей. Даже не для слушателей, как сказать правильно, для тех, кто будет
зрителей.
Играть в эту игру, да. То есть тут уже не только познавательная была составляющая, но еще некая такая, знаете, воспитательная часть. То есть мы хотели понять, чтобы люди поняли, что все те проблемы, которые были у нас, и все то, что нас волнует сейчас, оно было тогда. И, в принципе, ничего нового не появилось. И вот это, вот, наверное, отчасти имеет место быть в наших играх. А потом, кстати, оттолкнувшись от игры, мы практически про всех героев этой игры, там ведь были русские князья, мы сделали отдельно еще и программу. Но это вот такое тоже было зеркало это. Вот.
А где эту игру можно скачать?
Она онлайн и в телефоне есть, и онлайн, то есть можно в интернете просто набрать даже «Игра в историю Веры и Фома». И сразу же в первых строчках того же Яндекса или там Гугла будет выдано необходимое.
Да, в общем, рассказали. Вот не знаете, что интересно? Ведь взрослые люди, порой даже взрослые совсем, да, и здесь, получается, вся твоя профессия, вся твоя жизнь крутится вокруг того, что ты должен как-то себя, что ли, как бы преодолеть и попытаться рассказать о каких-то важных моментах, фундаментальных моментах нашей жизни детям. Вот, Елена, как это происходит вообще, вот, редактор? Вот есть же дети, школа, проблемы, да, в конце концов, квитанция, отпуск. Да, очень много разных моментов, и тут у тебя работа, чтобы тебя поняли дети. Как это происходит? Что происходит в этот момент в вашей душе?
На самом деле, я думаю, что вот есть люди, которые умеют работать со взрослыми, да, с контентом для взрослых людей, и есть совершенно иное направление и иная работа мозга, да, когда ты готов работать с детской аудиторией. И на самом деле с детьми где-то гораздо сложнее, да, потому что действительно нужно объяснить, ведь очень просто. Говорить тяжелым языком, говорить много, говорить долго и нудно, в принципе, может каждый человек. Рассказать коротко и интересно – это уже такая задачка со звездочкой. Тем более современные дети, мы знаем, что…
Они меняются каждый год, да?
Они меняются каждый год, да. Они все больше погружены. У них совершенно другое мышление, да, более клиповое. Мы знаем, что они не выдерживают вот этих вот долгих разговоров. Они быстрее переключаются. Поэтому планка с каждым годом повышается, действительно. И, ну, тут, наверное, есть несколько таких основных правил, когда ты работаешь с детским контентом. Это, во-первых, да, с одной стороны, мы говорим с детьми, и это как будто бы на другом языке. На самом деле нужно говорить как со взрослыми. Потому что ребенок, с которым сюсюкаются, шушукаются, пытаются с ним поговорить как с ребенком, он это не воспринимает. Ребенок, он для себя взрослый. Взрослее, чем сейчас в данный момент, он никогда еще не был. Он супервзрослый. И он очень ценит, когда с ним говорят о серьезных вещах. Наверное, в этом тоже один из секретов успешности этого проекта, потому что ребенку приятно, когда с ним говорят о таких серьезных вещах, как смерть или ангелы, или вера. Это взрослая проблема. И ее с ним обсуждают. Вот. Но, тем не менее, да, конечно, нужно просто смотреть не свысока, а присесть. Когда ты присаживаешься и пытаешься посмотреть, ведь все мы были детьми, нужно вспомнить, как это было, и посмотреть взором внутреннего, наверное, ребенка. Есть, да, вот эта вот концепция.
Вспомнить себя маленьким.
Да, вспомнить себя маленьким и вспомнить себя, найти этого себя маленького вот сегодня и рассказать ему об этих вещах, чтобы тебе, маленькому, было интересно. Тоже такой момент.
Елена, правда, я понимаю, что ты закончила курсы в ГИКа по сценарию для того, чтобы вступить в эту работу?
Ну, это не совсем, да, было так. Я уже начала работать, я уже начала писать сценарий «Веры и Фомы». Это почему такой действительно момент для меня... Вот я помолилась, да, мне ответили. Я начала уже писать сценарии, и потом, когда мы уже отработали, наверное, вместе год, я поняла, что просто, теперь я должна получить образование. Я действительно закончила это ВКСР имени Данелли, вот эти двухгодичные курсы сценарные, да. То есть благодаря этому проекту я потом получила образование, и благодаря этому проекту я вообще потом уже, стала сценаристом.
Прокачалась, так сказать.
Ну, потому что в ваших сценариях столько вот то, что в кино называют перипетии, да, столько приключений, столько смен вот этих вот кадров, что я просто поражаюсь, как это вы придумываете, как у вас хватает фантазии вот так вот не монотонно, а именно так увлекательно путешествовать с этим пёсиком Алтаем и видеть всякие разные драматические события.
Да, это благодаря Алексею Князеву. Вот, мы просто, когда я пришла, сейчас расскажу, у нас действительно с Алексеем было очень приятно работать, то есть я пришла, и вот редактор, сначала немного страшно, как это будет, но Алексей настолько великолепный редактор, и он настолько, просто по-доброму общается, даже если ты какую-то ерунду там написал, вот, а Алексей, он очень умный просто, и очень
в этом весь секрет,
оказалось. И очень скромный, да. Вот. И он говорит там, давай здесь, значит, мои дети, они сейчас смотрят вот этот фильм, им очень нравится, нам нужно сделать вот здесь вот, значит, этот сценарий про, там, например, сценарий у нас был очень... экшен просто, история про День народного единства был. Вот, нам нужно сделать так же, здесь, значит, битва, здесь еще что-то. Мы пишем, а потом с нами тогда работал звукорежиссер именно на этом проекте, работал, сейчас, может быть, несколько, да, работают. Тогда только Роман Азаров был, звукорежиссером. И потом, когда я встретилась в первый раз с Ромой, он мне сказал, слушай, вот эти твои сценарии, это невозможно. Там все время нужно что-то переключать. Там столько дополнительных звуков, я замучился монтировать. А потом Рома уже сам стал автором тоже.
Да, и автором, и сценаристом.
Да.
Пайдея.
Программа «Пайдей» на радио «Вера». У микрофонов Сергей Платонов и Анна Леонтьева. В гостях у нас Алексей Князев, редактор проекта «Вера и Фома», и Елена Мацан, писатель, сценарист, один из авторов этого замечательного проекта. Вот, очень важный вопрос сегодня нужно озвучить, именно как раз в контексте нашей программы, образовательной программы. Как вот проект «Вера и Фома» повлиял, наверное, уже можно сказать, вот на образовательную среду и не только нашей аудитории, но и, наверное, всей нашей большой страны.
Нужно начать с того, что образовательная среда немножко сначала повлияла на наш проект, потому что, насколько я знаю, это была инициатива администрации Шуваловской школы сделать передачи «Вера и Фома» по школьной программе, потому что...
Что-то вроде внеклассного какого-то занятия, да?
Внеклассного, да. Может быть, их могут использовать учителя, там, может быть, и на уроке где-то, и дома, да, дети могут прийти, послушать, потому что, как мы понимаем, дети сейчас тоже, опять же, очень интересные, но не всегда они что-то слышат на уроке. И им иногда нужно еще раз объяснить. Не у всех родителей есть возможность дома еще раз объяснить этот материал. Вот. И,
очень трагично это Елена сказала, знает, что такое, да, дома с детьми повторять то, что было в школе в этот день.
Да,
это боль и наша радость.
Это непросто.
Продолжайте, да.
Да, и благодаря, конечно, учителям Шуваловской школы, они нас поддерживали, они нам помогали, они нас консультировали, они столько своего времени потратили тоже на работу с нами. Мы начали сначала с первого класса делать программы. То есть есть учебник «Математика, русский язык, чтение и окружающий мир», и вот по каждому уроку мы делали программу. То есть это целый урок, нужно сделать очень коротко. Это, насколько я помню, 15-20-минутная программа. То есть очень коротко. Нужно придумать, как эту тему рассказать интересно. Тоже придумать какие-то ходы, чтобы, особенно, конечно, математика. Мне больше всего нравилось писать про математику, потому что это самое сложное. Я вот люблю такие темы, когда ты должен придумать как-то, как это объяснить. Как вот просто счет от 1 до 10. Что нужно сделать так, чтобы ребенок понял и было ему еще прикольно? Вот. И нас консультировали, да, учителя, мы постоянно с ними общались, был редактор, ну, были редакторы и по контенту, соответственно, вот. И потом, когда, я так понимаю, что они у себя на уроках как-то тоже вначале отрабатывали это, то есть они нам вот со всех сторон, да, нас закрыли, и потом оказалось, что действительно это интересно, это полезно, и мы пошли во второй класс, мы пошли в третий класс, четвертый класс, то есть и сейчас у нас вот этот проект «В школу с Верой и Фомой», он там, если вы зайдете на сайт, можно зайти на сайт «Вера и Фома» и найти «В школу с Верой и Фомой», и вы можете найти программу по каждому уроку программы «Школа России», русский язык, математика, чтение и окружающий мир.
И вот. Все это увлекательно.
И все это, и это да. Светский проект, по сути.
По сути, да, это светский проект. Конечно же, там христианские смыслы тоже. Ну, мы без них никуда, да, это наша основная...
Это такая мягкая сила, назовем это
да,
так.
Да, там просто это ненавязчиво. То есть там об этом напрямую не говорится, просто, скажем так, ценности. Мы делаем эту программу в христианских ценностях.
Вы это начали делать до того, как это стало мейнстримом, да, скажем так?
Ну, конечно, мы вообще в этом, скажем так...
На шаг впереди.
Впереди планеты всей. Я вот открыла сайт «Вера и Фома», цикл увлекательных аудиоуроков по школьной программе начальных классов «Давайте учиться вместе», и вижу, например, название «Письменное деление на двузначное число». Как это можно сделать? Прикольно, как Лена сказала.
Да, ну, конкретно эту программу я уже не вспомню, потому что, как вы понимаете, каждый из нас написал уже какое-то количество программ, и если я даже не помню, иногда ребята спрашивают, а вот ты какие программы писала? Я не помню. У меня иногда ребенок начинает слушать какую-то передачу, я слушаю и думаю, это же вроде я писала. Или не я, я уже не помню. Вот, поэтому, конечно, конкретно эту историю я сейчас уже не вспомню, как это, но... Поверьте.
Найди что-нибудь полегче, Ань, там.
Нет, как раз самый интересный пример, просто вот я хочу принцип объяснить.
Да.
Вот
Лена
была одним из пионеров. Представьте, как это происходит, просто чтобы было понятно. Наши герои хотят решить какой-то, научиться какому-то навыку какой-то получить по математике. Они перемещаются в некое сказочное королевство, в котором, предположим, дракон охраняет принцессу. Чтобы проникнуть в этот замок, этому дракону необходимо посчитать что-то, решить. Да, вот когда мы посчитали, решили, открываются двери, мы сможем попасть внутрь замка. То есть, понимаете, как бы сказать, такой происходит своего рода квест, и вот это один из подходов, как это может быть. Или какой-нибудь король не может разделить королевство между своими сыновьями, потому что он плохо знает математику. И вот наши герои помогают ему это сделать. В результате они, вся семья соединяется, мирится. И, вот. И мы перемещались вот в этих программах также абсолютно. И мы и в космосе побывали. Когда-то мы, скажем, не могли запустить ракету, потому что надо было рассчитать количество топлива, с помощью которого, может быть, отправится экспедиция для спасения каких-то там коротышек. Ну, это незнайка, да, там. И то же самое. Как это посчитать. Вот Верочка, а главным героем там в этих программах является Верочка. Она учится, да, в начальной школе. И, собственно говоря, именно она в первую очередь пытается помочь. Ну и, естественно, Фома и дядя Миша помогают тоже. И вот потом она рассчитывает, сколько, какое количество топлива должно быть в этой ракете, чтобы ракета смогла долететь. Вот пример.
Вот, поняла, как это сделать.
А уж когда мы доходим до литературного там, чтения, там, или это уже совсем
это уже легко,
проще.
Да?
Мы и в гостях у разных поэтов и писателей прошлого были, да, и в гостях там у каких-то философов древности, то есть здесь намного уже... А вот с математикой, да, приходится какие-то придумывать разные истории, либо это фантастика, либо сказка, либо какой-то выдуманный мир, то есть...
Ну, кстати, также я хочу вот подметить тоже важный момент. Никогда ни в одной программе мы не делали просто, ну, нам сейчас нужно, значит, объяснить деление, просто придумываем историю про деление. У нас всегда программа начинается с какой-то нравственной проблемы. То есть Верочка или Фома приходят, есть какой-то конфликт.
Ага.
Да, какая-то жизненная ситуация, которую также вот этот урок, он помогает не только обучиться чтению там или математике, но также он благодаря этому вот ребенок к чему-то приходит. То есть то, что сейчас, опять же, этого еще тогда не стало мейнстримом, то, к чему, наверное, сейчас школа хочет прийти, чтобы помимо обучения еще какие-то нравственные основы...
Вот уроки о важном, так называемые.
Да, уроки о важном. Вот у нас в нашем проекте уроки о важном, они
начались
встроены.
Начались уже давно, да.
Да, они просто встроены,
как
скажем,
опция.
Да, в скелет этого проекта.
Это происходит тогда, когда неравнодушные люди занимаются своим делом, и которые действительно пытаются мыслить, скажем так, стратегически, чего нам, наверное, очень всем не хватает, подумать над... Понятно, сложно это, да, Господь все управляет, но надо все равно думать, мне кажется, на какой-то период времени вперед, и тогда что-то может получиться на самом деле, и не бояться ошибиться.
А мне, знаете, о чем вспомнилось? Я вспомнила мультики советские, такие вот, которые я старалась детям показывать еще ранее. И там всегда была какая-то нравственная... Ну, несмотря на то, что они были советские, там самые талантливые люди были брошены на то, чтобы делать контент, как мы говорим, для детей. Самые яркие, самые талантливые, лучшая музыка, лучшие... И всегда было, вот как ты говоришь, Лен, встроена вот эта вот нравственная составляющая.
Можно я скажу? Здесь очень важный момент.
Нужно.
И мы сделали в свое время программу ЖЗЛ, посвященную Л. Пантелееву. Вот он является автором замечательной книги, посвященной, знаете, так скажу, криптохристианству. В этой книге, если я прям рекомендую, она на Азбуке выложена, почитать, он рассказывает о людях, которые вот творили в те времена, в советское время, да, и тех, кого мы все знаем, Евгений Шварц, там, да, или, скажем, Самуил Маршак, вдруг, оказывается, узнаем, что эти люди были верующими, и что свою веру они, ну, доносили вот таким вот образом. В частности, известный рассказ «Честное слово» про мальчика, это тоже некоторый такой евангельский урок, но который вот в те времена по-другому нельзя было донести. Поэтому, когда вот узнаешь, что, оказывается, те писатели и поэты, которых мы любим, мы знаем, но считаем их советскими,
да,
и
да,
они,
да, да,
оказывается,
да,
были криптохристианами, тайно поздравляли друг друга, там, скажем, с Пасхой, да, или какие-то вещи. И они зачастую друг про друга выясняли, что ты тоже веришь в Бога, ничего себе, только никому не говори про это. Вот это так всегда было, очень, очень приятно было узнать, и мы специально сделали программу об этом писателе, да, как раз Республику Шкит вспоминали, вот, что все эти христианские моменты, которые мы видим в советском, они зачастую вот именно связаны с этим, с тайной верой людей, которые творили. Как про ту же Ольгу Бергольц мы для себя... Кстати, часто открывали, что тот или иной поэт и писатель, который зачастую люди все время совмещали в себе, скажем, членство партии и веру во Христа. Это нам сейчас кажется странным, а в то время это было обычным явлением. Поэтому вот нужно тоже это понимать. И поэтому, вот, собственно говоря, та основа, тот базис, который был, и мы, кстати, часто используем эти произведения в наших программах. Мы не боимся путешествовать к тем же поэтам, писателям прошлого и какие-то их рассказы использовать. Да, и, вот. И это и тоже есть. И это тоже воспитательная составляющая. Мы вот эту преемственность пытаемся и показать, что она всегда, никогда не прекращалась. Вот. Потому что некий такой есть миф, что якобы вот в советское время были все атеистами. Но это даже не так, хотя потому что, помните, перепись населения там 37-го года показала, что подавляющее большинство граждан Советского Союза сказали «да, верую», в то время, когда людей расстреливали и убивали. Знаете, какой подвиг надо иметь, какую силу духа, чтобы сказать, а я верю в Бога, несмотря на то, что вы делаете. Так что вот тут тоже не надо упрощать, и все-таки мы считаем, что вот эта вот преемственность, она была, и... Говорю, в наших программах это можно увидеть, и мы об этом не боимся рассказывать. Как, кстати, в одной из программ про 40 мучеников севастийских мы соединили две вещи. Жития святых и судьбу Карбышева генерала, знаменитого генерала, которого все знают, советский генерал, там, коммунист, который, кстати, не вступал в партию по одной причине, что советское правительство гнало церковь.
Ну, и а он же был сыном священника еще.
Там, один, у него мама была верующая, там он не был сыном священника, там дело в том, мама у них, знаете, вот в те времена было очень сложно, мама у него была верующая, она детей всех воспитывала как христиан, но при этом, как ни странно, парадоксальным образом, среди них были революционеры. То есть вот в то время, возможно, был такой замес. И вот сам он по себе, да, это гениальный абсолютно, там, и военный, и инженер, но дело в том, что вот эта вера, которую мама в него вложила, он пронес ее через всю жизнь. И, кстати, он с собой все время носил икону, подаренную мамой, икону, по-моему, Спасителя, я могу не ошибаться, но, по-моему, Спасителя. И в тот момент, когда его пленили, как раз он эту икону с собой не взял, он всегда с собой увозил, и она потом хранилась у его супруги в иконном уголке. Вот то есть потому что, вот когда мы проводили параллель в этой программе, то есть вы помните, да, герои жития святых, они умирали, их пытали, вот именно не умирали, их там пытали вот этой холодной водой.
Да.
И то же самое в его жизни. И мы, ну это уже в некотором смысле было некое допущение, мы же не знаем, что он думал в тот момент. Но мы понимали, что раз мама воспитывала его в христианской вере, наверняка она читала жития, в том числе и севастийских мучеников. И, ну, не могла не прийти ему мысль в голову о том, что вот с ним сейчас происходит что-то похожее. Мы такую некоторую такую вольность допустили, что как будто он стоит вот под этим людином и вспоминает слова мамы, которая читает ему житие этих севастийских мучеников. А там была потрясающая фраза, кстати, вот рекомендую, может быть, этот выпуск переслушать, когда мама одного из мучеников севастийских убеждает его: «Сынок, не бойся, вот как бы терпи до конца ради Христа». И вот эти слова, как будто мама Карбышева читает ему в детстве, а он их вспоминает вот в этот момент, когда он уже находится под этой ледяной водой. Да, и мы это, естественно, как бы соединили, но это художественный был некоторый такой прием, но тем не менее вот мы считаем, что это был не сильный ход и, в принципе, оправданный. Потому что вот это та самая реконструкция, та самая возможная реальность, которая в этих случаях, наверное, допустимо.
Да, самая возможная реальность,
да.
о которой
да, да, да. Ну, как в фильмах зачастую, да, мы там вот какие-то вещи такие проговариваем, продумываем, но... А потом мы для себя много фактов открыли о его вере, о том, насколько действительно он был верующий человек. Я вот приводил пример, что в официальной биографии не описывается, не говорится о том, что он вступил в партию. Почему он поступил в партию? Говорится, что вот вступил, да, в конце, только в 40-е годы там где-то. Потому что церковь была гонима. И когда он видел, что правительство меняет свое отношение, вот он тогда только позволил себе вступить в партию. Ну, в то время это было обычное явление, просто помните, да, знаменитое письмо солдата с фронта: «Мама, я вступаю в партию, мама, помолись за меня Богу». Сейчас это кажется оксимороном, а тогда это было абсолютно нормально.
Соединялось.
Да, соединялось, вера в Бога, и вот с этим... Ну, такое время было, там, не нам судить этих людей, конечно. Вот, ну, извините, я далеко ушел от...
Нет-нет, ну, очень интересно, на самом деле, да. Вот здорово, что ты рассказываешь именно конкретно, вот как вы это делаете, это прям безумно интересно.
А вот можно вопрос такой, может, личный немножко? И вот мне интересно, что вас вдохновляет? Вот вы, получается, что каждый раз вы ищете что-то новое, смотрите какие-то фильмы, вот, читаете книги, ну, безусловно, да, но вот что самое главное в вашей жизни, что позволяет вам постоянно находиться на таком уровне увлеченности и вот этого креатива?
Ну, вдохновляют, собственно говоря, сам материал. Ты подходишь, потому что, вот, допустим, ты садишься, тебе предлагают, ну, нужно написать передачу вот про это, например, там, да, ну, там, казалось бы, там, Кирилл и Мефодий, да, ну, программа вот про Кирилла и Мефодия. Ну, чего мы, казалось бы, не знаем, да, про этих святых, это наши любимые святые, конечно же. Вот, и вроде бы садишься, думаешь, ну да, сейчас. Но ты начинаешь погружаться в этот материал, и ты понимаешь о себе что-то. Ты с ними знакомишься по-другому совершенно, какие-то погружаешься вообще в какие-то глубины их веры, и вот они тебе дают вот эту мотивацию рассказать о них, так рассказать, чтобы еще кто-то о них узнал, еще кто-то их полюбил. Совсем там маленький слушатель или родители, да, бабушки, ведь семьями слушают программы в машине и так далее. Вот, я, например, когда пишу, вот это каждое, ну, это не касается там школьных передач, может быть, но вопросы Веры и Фомы, которые о святых, они всегда пишутся через слезы какие-то, через какую-то метаною, потому что ты вроде бы садишься, казалось бы, детская передача, но на самом деле, если ты вот не поплачешь в рамках процесса этой приготовления этой программы, то, скорее всего, ничего хорошего не получится.
Она не тронет, да, сердце?
Да, то есть если ты через свое сердце действительно, да, это не пропустил, то есть, скорее всего, ничего не выйдет. Если ты пропустил, да, это будет хорошая программа.
Это очень важно. У нас не так много времени остается до конца программы. Алексей, расскажите о своей команде. Расскажите, кто делает этот проект.
Ну, у нас...
Ну, вот я-то полагаю, что мы здесь упоминали несколько имен. Это главный продюсер Алексей Таржанов.
Да.
Вы редактор Алексей Князев. Елена Мацан — это редактор.
Автор, да. Просто как раз я хотел сказать, что у нас коллектив очень большой, поэтому мы часто говорим о том, что у нас семья, у нас семейный принцип организации вот этой нашей маленькой такой маленькой корпорации. А что такое семья? Семья — это место, в которое можно всегда прийти и всегда уйти. И всегда дверь открыта в обе стороны, знаете. И поэтому, если называть всех людей, которые у нас и были,
программы не хватит.
И будут, не хватит места. А обидеть кого-то мне жалко. То есть, конечно, я назову главных людей, вдохновителей всего этого проекта. Тот, кто... Вот мы называли его Алексей Захаров, да, с которого все начиналось. Вот. Естественно, если бы не было Алексея Таржанова, не было бы и всего остального. Роман Азаров, которого называли, он звукорежиссер, который создавал эту гениальную концепцию, трудно это все давалось. Ну и другие, естественно, были у нас звукорежиссеры нашей радиостанции, которые тоже участвовали в этом. Просто боюсь кого-то обидеть, не назвать, а очень важно, эти все люди, каждый вложил частичку своей души, и мы считаем, что они по-прежнему с нами. Более того, скажу так, есть потрясающие совершенно у нас авторы, сценаристы, которые вот создали лучшие, наверное, программы, которые одни из самых любимых. Но я Анну Иванову точно назову, вот, потому что и не только. Наталья Репина, к сожалению, почившая в БОЗе, вот, она тоже была с нашим... Ну, вы, если вы посмотрите, что это за человек, она и телевизионные программы создавала, документальные фильмы, и преподавала, и занималась благотворительной деятельностью, вот. Она была прихожанкой храма Святого Николая при Третьяковской галерее, вы знаете, вот, чада духовной отца Николая Смирнова. Вот, и у нас таких потрясающих людей, каждый из которых является и вселенной. Вот я боюсь сейчас кого-то не назвать, а повторюсь, все люди очень важные и ценные, поэтому, в принципе, у нас на сайте, ну, большая часть этих людей выложена, вот вы можете зайти на сайт и посмотреть на них, вот сейчас десятилетием это опубликовано было, портреты людей, которые занимаются этим проектом, но хочу сказать, что, как говорят часто, да, что самое главное спрятано, да, самое главное невидимо. У нас есть люди, которые, значение которых очень велико для нашего проекта, но которых мы, к сожалению, не можем называть имена, по разным причинам, там, ну, не знаю, насколько это вообще корректно озвучивать, просто либо они не хотят этого, либо не могут назвать себя. Вот я, может быть, за скобками потом объясню.
Ну, самое главное, что Алексей сейчас всех, всю свою команду обнял, можно сказать.
Да. А еще очень важно сказать, это тоже заслуга всей нашей команды, мы ведь получили две большие награды. Это ИРИ, Фонд развития интернета, да?
Институт
развития интернета.
Ну, лучший подкаст России, мы тогда, это в 2023 году, у нас была, мы победили в номинации «Лучший подкаст России». Вот. А второй момент, это когда была премия правительства Российской Федерации, вот вручал Мишустин. Кстати, мы забыли упомянуть нашего главного редактора Илью Кузьменкова, который тоже является одним из тех людей, который нам помогает и всячески нас пестунствует. Вот, хотя он так немножко старается не вмешиваться, да, серьезно в какие-то творческие моменты, но тем не менее он тоже присутствует. Вот, так вот, награждение производил Михаил Мишустин.
Премьер-министр
Российской Федерации.
В общем, поздравляем вас. 10 лет – это огромный срок. На самом деле, для таких проектов медийных особенно, и которые направлены на благое дело, это очень большое дело. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам за вашу работу, за эту беседу, и призываем всех радиослушателей всей семьей. Вы очень много интересного узнаете из выпусков Веры и Фомы, потому что даже если вы считаете очень церковным человеком, все равно вы очень можете обогатиться.
Да. У микрофонов были Сергей Платонов и Анна Леонтьева. В гостях у нас были Алексей Князев, редактор проекта «Вера и Фома», а также Лена Мацан, писатель, сценарист, один из авторов этого замечательного проекта. Спасибо всем. Напоминаем, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте cleverlab.pro. Всего доброго, до свидания.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Пайдея.